Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске: инфляцию подавят зарплатами. России предстоит смена модели экономики. Все попытки последнего десятилетия совместить ее рост, основанный на повышении доходов населения, с обузданием инфляции в стране оказались, по сути, безуспешными. Как и описано в учебниках, напоминают эксперты, теперь придется выбирать что-то одно, и выбор, похоже, становится все более очевидным. Европейская комиссия официально представила российскому «Газпрому» обвинение в нарушении правил конкуренции на рынке газа стран Центральной и Восточной Европы по результатам антимонопольного расследования, начатого еще в сентябре 2012 года. У «Газпрома» есть теперь 3 месяца для ответа на них или для того, чтобы оспорить эти претензии. Большинство подобных разбирательств с европейскими же энергетическими компаниями в итоге заканчивались тем, что они выполняли требования Еврокомиссии. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Итак, инфляцию подавят зарплатами. России предстоит смена модели экономики. Все попытки последнего десятилетия совместить ее рост, основанный на повышении доходов населения, с обузданием инфляции в стране, оказались, по сути, безуспешными. Как и описано в учебниках, напоминают эксперты. Теперь же придется выбирать что-то одно, и выбор, похоже, становится все более очевидным. Номинально зарплаты в стране продолжают расти. В январе годовой прирост среднемесячной начисленной зарплаты одного работника, по данным Росстата, составлял 5,8%, в феврале 5,2%, в марте 6,1%. При этом реальная зарплата, то есть с учетом текущей инфляции, в январе сократилась на 8% к прошлогоднему уровню, в феврале на 9,9%, в марте на 9,3%. Ожидаемое замедление темпов роста цен, если оно состоится, этот разрыв будет естественным образом сокращать. Но коль скоро постоянное повышение зарплат в последние годы, прежде всего в госсекторе, и было одним из главных инфляционных факторов, теперь его попытаются нивелировать. Прирост номинальных зарплат в районе 6% – это то, что, по нашему мнению, полностью соответствует заявленной цели Центрального банка по снижению инфляции до 4% в год, заявил журналистам заместитель министра финансов Максим Орешкин. С такой динамикой зарплат, по его словам, инфляция при прочих равных условиях снизится до целевого уровня довольно быстро. Для сравнения, в марте этого года годовой рост цен составил 16,9%. Не исключаем, что и 4% можем при более оптимистичном сценарии увидеть уже в 2016 году, заявил замминистра. При этом зарплаты в бюджетном секторе, которые решено в этом году не индексировать, могут выступить неким якорем для общей динамики зарплат в экономике, полагает Максим Орешкин, что снизит давление на цены со стороны потребительского спроса. Спад этого спроса явственно проявился, например, в оборотах розничной торговли в стране, которые теперь, впервые за все последние годы, начали сокращаться. В феврале на 7,7% к прошлогоднему уровню, а в марте на 8,7%. В целом, за первый квартал продажи продовольствия в стране сократились к уровню января-марта прошлого года на 6,6%, причем только в марте на 9,9%, а непродовольственных товаров на 6,8% за квартал. Заместитель директора исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Валерий Миронов.
Получается, что зарплата будет в условиях инфляции, ну, по крайней мере, в течение ближайшего года на уровне 10-11%, зарплата будет отрицательная. Темпы роста реальной зарплаты будут отрицательными, и за счет зарплаты мы фактически подавим инфляцию. Но одновременно мы подавим экономический рост, потому что у нас он был ведомый заработной платой, он был ведомый потребительскими расходами. Ну, очевидно, что вынуждены монетарные власти на это идти, потому что они отпустили курс. И проинфляционное воздействие колебаний курса, они вот пытаются компенсировать это за счет инфляции.
Снижение реальных зарплат неизбежно ведет к спаду потребительского спроса в стране, что мы сейчас и наблюдаем, добавляет главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Разумеется, поскольку потребительский спрос – это один из основных факторов роста российской экономики, то в этих условиях говорить о росте экономики не приходится. То есть мы добиваемся снижения инфляции за счет рецессии в российской экономике. Подобного рода политика проводилась в ряде стран, например, в 80-х годах в Соединенных Штатах, когда США выходили из высокой инфляции, тогда ставки были подняты очень сильно, это помогло снизить инфляцию, но за счет рецессии в экономике. Это такой достаточно стандартный прием, и, собственно, речь идет о нем, насколько я понимаю.
Извечный вопрос. Что важнее, бороться с высокой инфляцией или поддерживать рост экономики? И, как правило, эти меры несовместимы, отмечает главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Нельзя поддерживать рост экономики через какие-то более мягкие меры, в том числе денежные, и при этом бороться с инфляцией. Это то, что Россия пыталась сделать там последние 10 там, лет, и, в общем, безуспешно. Поэтому приходится выбирать между двумя этими целями, которые важнее. Плюс к этому в России накладывается другой очень важный фундаментальный фактор. А именно, что модель роста, основанная на потреблении, на растущих доходах населения, та, которая у нас очень ярко проявилась где-то в период с 2005 по 2008 год, вот эта модель, она фактически исчерпала себя, потому что дальнейший рост доходов населения фактически невозможен при той структуре, экономики, которую мы имеем, без роста производительности труда, а для того, чтобы производительность труда повышалась, в сущности нужны инвестиции. Создавать новые рабочие места, которые бы позволяли платить большую зарплату, но при этом производить товары и услуги в больших объемах и лучшего качества. Соответственно, для того, чтобы обеспечить приток инвестиций, необходимо бороться с инфляцией, потому что при высокой инфляции будут высокие ставки кредитования, и, соответственно, говорить о каком-то инвестиционном буме не приходится.
Внутренние инвестиции в российской экономике начали сокращаться еще в середине 2013 года. Именно сокращаться, а не просто замедляться по темпам роста. И с тех пор они ни разу, ни в одном месяце не оказывались большими, чем годом ранее. За январь-февраль 2015 года эти инвестиции сократились на 6,4%, а в марте на 5,3%.
Тенденция падения инвестиций проявилась задолго до последних событий, связанных с Крымом, с санкциями и так далее. Поэтому с точки зрения правительства приходится выбирать какой-то приоритет. И приоритет, видимо, это снижение инфляции до тех уровней, когда смог бы снова начать работать механизм инвестиций, кредитования экономики, что позволило бы уже обеспечить рост экономики, может быть, не такими высокими темпами, как это было 5-6 лет назад, но, тем не менее, устойчивыми темпами, которые бы приводили в том числе и к структурным переменам экономики. То есть повышали бы производительность труда, повышали бы качество производимых товаров, причем не только и не столько в сырьевой области, сколько в других отраслях. Но, к сожалению, достичь снижения инфляции без каких-то жертв, включая снижение доходов населения, невозможно. Поэтому, видимо, на ближайшей перспективе населению придется смириться с тем, что зарплаты номинальные могут расти, но реальные зарплаты будут снижаться.
Высокие темпы инфляции в России, пусть даже они связаны в основном с факторами, которые от Центрального банка не зависят, как сегодня, заставляют его придерживаться жесткой линии в том, что касается роста общей денежной массы в стране. А при такой финансовой политике ожидать заметного оживления в экономике не приходится. Это отчасти справедливо даже для тех западных экономик, где проводится, наоборот, сверхмягкая денежная политика. Из Соединенных Штатов профессор экономики университета Джона Хопкинса Стивен Ханке.
Проблема в том, что нынешние попытки кредитно-денежной экспансии наталкиваются на тот непреложный факт, что в современной экономике доминантную роль в увеличении денежного предложения, то есть на 80-90%, играют именно коммерческие банки, а вовсе не финансовые власти той или иной страны. Но как раз финансовые власти, напуганные кризисом 2008-2009 годов, сделали все, чтобы затруднить коммерческим банкам выполнение этой своей функции, просто осуществляя нормальное кредитование экономики. Главным образом, заставив банки увеличить объемы своих обязательных резервов. В итоге получить банковский кредит сегодня труднее, чем еще год назад. В этой ситуации Центральный банк и перенимает неизбежно роль главного генератора денежного предложения в экономике. Но делать это так же эффективно, как коммерческие банки, и он просто не в состоянии. По той простой причине, что в нормально функционирующей экономике финансовые власти обеспечивают лишь 10-20% общего денежного предложения.
Рост денежной массы и общий рост экономики и в России очень тесно взаимосвязаны, продолжает заместитель директора исследовательского института «Центр развития Высшей школы экономики в Москве» Валерий Миронов.
В составе денежной массы основное значение в России имеет не наличные деньги, а именно те индикаторы, которые характеризуют экономическую активность. Это депозиты предприятий и депозиты населения. При этом преобладают депозиты предприятий, составляя намного больше половины денежной массы. В силу этого любое замедление экономической активности, замедление кредитования, оно ведет к снижению депозитов и к торможению экономики. И в то же время можно сказать, что снижение денежной массы и темпов роста ее год к году, например, является своего рода опережающим индикатором для снижения темпов роста базовых отраслей, то есть фактически экономики в целом. И вот это видно и на периоде перед кризисом 2008-2009 года, когда денежная масса, темпы ее роста начали замедляться еще с середины 2007 года, когда базовые отрасли росли себе вполне устойчиво. Это видно и на периоде 2012-2013 годов, когда темпы роста денежной массы тоже ступенчато сократились, а экономика стала приближаться к нулевой отметке заметно спустя несколько месяцев. Все это говорит о том, что получается очень тесная такая взаимосвязь темпов роста денежной массы и экономики в целом.
За три первых месяца 2015 года депозиты компаний и предприятий в банках России сократились в целом на 0,1%, сообщил Центральный банк, а прирост частных вкладов составил лишь 2,3%, причем в феврале их объем и вовсе сократился на 1,3%, зачем последовал минимальный прирост в марте на 0,1%. При этом объемы кредитования самих коммерческих банков со стороны Центрального банка стремительно нарастают, напоминает главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Если мы посмотрим на те объемы средств, которые предоставляются Банком России, банковской системе, через операции репо как в рублях, так и в валюте, а также через другие операции типа кредитов под нерыночные активы, то мы увидим, что там очень большие суммы в последние годы проходят, и банки очень сильно зависят от этого финансирования ЦБ. И вот по валютному около 2 триллионов рублей в рублях, если считать. Если по рублевому и по и кредитам, по нерыночным активам, то там в сумме порядка 7 триллионов сейчас должно быть. Это можно сопоставить, например, с ВВП, это порядка 14% ВВП. Это довольно приличный объем.
Эти предоставляемые Центральным банком триллионы нацелены на поддержку в стране самого механизма банковского кредитования экономики, который оказывается фактически блокирован нынешними запредельно высокими для любых категорий заемщиков процентными ставками, поясняет главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров.
Фактически для того, чтобы обеспечивать прибыль, банки вынуждены искать другие способы зарабатывания, не через, так сказать, классические, как выдача кредитов, потому что ставки и по операциям с Центральным банком, и ставки на межбанковском рынке, они достаточно высоки для того, чтобы можно было бы давать кредиты, которые компании могли бы, ну, в большинстве своем обслуживать. Поэтому банки, в общем, переключились на другие способы зарабатывания, в основном это операции с ценными бумагами и валютный рынок. В том числе вот эта последняя волна укрепления рубля, она, в общем, была вызвана в значительной степени игрой внутренних инвесторов, внутренних игроков, таких как банки, которые, в общем, пытались использовать и довольно-таки успешно ту разницу в ставках, привлечение средств со стороны Центрального банка, разница между валютными и рублевыми операциями. Рубли были и остаются достаточно дорогими, в то время как валюту до недавнего времени можно было занимать под достаточно низкий процент. Поэтому банки пытались сыграть на этом. Но при этом Центральный банк остается главным кредитором банковского сектора. Фактически многие банки и выживают, и обеспечивают свой достаточность капитала только за счет кредитов Центрального банка. Это ненормальная ситуация, и будем надеяться, что она временная и изменится по мере снижения инфляции и ставок по кредитам.
Итак, России предстоит смена модели экономики. Все попытки последнего десятилетия совместить ее рост, основанный на повышении доходов населения, с обузданием инфляции в стране, оказались, по сути, безуспешными. Как и описано в учебниках, напоминают эксперты, теперь придется выбирать что-то одно. И выбор, похоже, становится все более очевидным. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Антимонопольное ведомство Европейского Союза официально представило 22 апреля свои претензии российскому «Газпрому», завершив таким образом очередной этап антимонопольного расследования, которое было начато в сентябре 2012 года. Оно изначально было сфокусировано на бизнесе «Газпрома» в 8 бывших соцстранах Центральной и Восточной Европы, вошедших позже в Европейский Союз – Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Чехия и Эстония. То есть в странах, полностью или в подавляющей части, зависимых от поставок газа из России. Тогда «Газпром» заподозрили в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынках этих стран, что выражалось в частности в завышении цен по сравнению с другими европейскими потребителями. И вот теперь сформулированные претензии антимонопольного ведомства Европейской комиссии предъявлены «Газпрому» официально. В канун события заместитель председателя Европейской комиссии по энергетическому союзу ЕС Марош Шефчович в интервью «Радио Свобода» в частности заявил: «Сегодня это предмет одного из разбирательств антимонопольного ведомства Европейского Союза. Как мы постоянно говорим нашим российским партнерам, мы настаиваем на том, чтобы торговые отношения между «Газпромом» и европейскими энергокомпаниями строились на неких стандартных условиях и были бы прозрачны. Безусловно, наиболее важное положение здесь – соблюдение принципов третьего энергопакета, предусматривающих, в частности, отделение права собственности на трубопроводную инфраструктуру от права на управление ей. Это требование уже выполнено европейскими энергокомпаниями, но в той же мере его обязаны соблюдать и любые зарубежные компании, которые хотят работать на энергетическом рынке Европы. В случае с «Газпромом» остаются также вопросы, связанные и с его частичным доминированием на этом рынке, и с проводимой компанией ценовой политикой, то есть именно те проблемы, с которыми и разбирается сейчас Европейское антимонопольное ведомство». Начиная со дня официального предъявления ему антимонопольных претензий Европейской комиссии, у «Газпрома» есть 3 месяца для аргументированного ответа на них, или даже для того, чтобы оспорить эти претензии. Если же допустить, что это не удастся, то либо придется устранять причины претензий, либо, в самом крайнем случае, по действующим в Евросоюзе правилам, размер штрафа по итогам антимонопольного расследования в отношении отдельной компании теоретически может составлять до 10% его общей годовой выручки, то есть в случае «Газпрома» вплоть до 14 миллиардов долларов. Хотя подобный исход дела, судя по опыту предыдущих антимонопольных расследований Еврокомиссии, и представляется весьма маловероятным, а штрафы, которые налагались Еврокомиссии на отдельные компании, европейские или американские, или группы компаний по подобным антимонопольным делам за последние десятилетия, даже близко не приближались к верхнему пределу, хотя и могли достигать 1,5 миллиарда евро. Наш собеседник, исполнительный директор американской исследовательской и консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. На долю «Газпрома» сегодня приходится более четверти всего газа, потребляемого странами Европейского Союза. С другой стороны, для самого «Газпрома» поставки в Европу обеспечивают примерно 2/3 общей годовой выручки компании. Другими словами, антимонопольное разбирательство ведется между крупнейшим поставщиком и крупнейшим его покупателем. В этом контексте и по опыту самой Европы, можно ли, на ваш взгляд, предполагать, что исход дела фактически предопределен?
Аналогичные процессы в отношении других газовых компаний, в первую очередь европейских, как правило, заканчивались компромиссом. Единственный случай, когда был наложен штраф, это 5 лет назад на компании «Рургаз» и «Газ де Франс». Это был один из первых случаев рассмотрения антимонопольных дел, и компании, наверное, были наказаны для примера. Штрафы были очень большие, более 500 000 000 евро для каждой компании. Что касается этого случая, Европа довольно быстро снижает потребление газа. И даже вот при сохранении доли «Газпрома» объем поставок обречен на снижение. И, наверное, главная задача «Газпрома» – это не допустить снижения поставок более быстрого, чем падение европейского рынка в целом. То есть компании необходимо сохранить свою долю на европейском рынке. Я думаю, что в итоге Евросоюз и «Газпром» договорятся, и «Газпром» выполнит требования Европейской комиссии. Чем, в общем-то, и заканчивается в большинстве случаев такие дела.
Претензии Европейской комиссии сфокусированы на бизнесе «Газпрома» в странах именно Центральной и Восточной Европы, но не Западной. И одна из главных претензий – злоупотребление своим монопольным положением, выражающееся в том, что здешним потребителям навязываются цены значительно превышающие превышающие цены для стран Западной Европы. И теперь Европейская комиссия намерена добиваться внедрения некой единой для всех стран Евросоюза формы контрактов на импорт газа, которая содержала бы и некий базовый уровень цены, хотя итоговые цены и будут разниться, естественно, от страны к стране. Но учитывая, что многие текущие контракты «Газпрома» с отдельными европейскими странами заключены на десятилетия вперед, сколь велика, на ваш взгляд, вероятность того, что они будут радикально пересмотрены в соответствии с требованиями Европейской комиссии?
На мой взгляд, эти контракты будут пересмотрены только в рамках двухсторонних отношений каждой компании и «Газпрома». То есть здесь влияние Европейской комиссии, конечно, велико, но оно не является определяющим. Контракты просто должны быть приведены в соответствие действующему законодательству, это самое главное. Но формулу цены вряд ли можно установить законом. Рынки разных стран очень сильно отличаются друг от друга. Ну, к примеру, рынок Финляндии, рынок Италии, например, или Португалии. Совершенно разные структуры топливного баланса, разные отопительные нагрузки. И, в общем-то, единой формулы цены на природный газ для Евросоюза быть не может. Там еще десятки других условий, которые характерны для каждого отдельно взятого контракта. У больших компаний, например, есть несколько контрактов, в каждом из которых часто бывают разные цены. То есть контракты отличаются условиями, и все предусмотреть невозможно. Единственное, что Еврокомиссия может потребовать большей прозрачности информации по контрактам, что, в общем-то, уже происходит. И данные, например, по суточным потокам газа, по загрузке ПХГ в Евросоюзе уже стали давно общедоступными.
Две других базовых претензии Еврокомиссии – некие проявления запрета европейским покупателям российского газа на его перепродажу, хотя вроде в принципе этот вопрос давно решен, а также по возможности блокирования доступа к конкурирующим поставщикам. Обе они так или иначе вытекают из нового европейского законодательства в этой сфере, так называемого третьего энергопакета, вступившего в полную силу весной 2012 года, то есть за полгода до начала нынешнего антимонопольного разбирательства Еврокомиссии в отношении «Газпрома». В этом законодательстве два ключевых положения. Во-первых, компании-поставщики, в данном случае газа, не могут одновременно являться и собственниками трубопроводов, проходящих по территории Европы. Во-вторых, доступ к этим трубопроводам должны иметь также сторонние, конкурирующие поставщики. Что изменилось по этим направлениям в Европе после вступления в силу третьего энергопакета, а что сохраняется как предмет для антимонопольного разбирательства?
Запрет на реэкспорт газа снят более 10 лет назад. То есть это давно закончившаяся борьба, и решение было вынесено где-то в 2002-2003 годах. Что касается блокирования диверсификации, то «Газпром» действительно продолжает блокировать поставки другого газа, что, в общем-то, очень хорошо видно на примере Туркменистана. Ну, естественно, Каспийское море находится за пределами Евросоюза, и тут очевидно противодействие «Газпрома» поставкам туркменского газа в Европу – это очевидный факт.
Но это относительно поставок газа из других регионов мира, а в поставках внутри самого Евросоюза?
Внутри Евросоюза «Газпром» долгие годы запрещал виртуальный реверс. И как только европейцы ввели правила третьего энергопакета, и, скажем, «Газпром» был заменен на независимого оператора трубопроводов, виртуальный реверс тут же появился, и у компаний, расположенных в странах Восточной Европы, появилась возможность покупать дешевый газ по ценам Западной Европы. Самый простой пример – Польша. Польша стала отбирать из транзитной трубы газ, предназначенный для Германии. В Германии цены ниже, и в результате польские потребители стали получать более дешевый газ. А Германия просто компенсировала этот отбор за счет других источников более дешевого газа, купленного на спотовом рынке или СПГ.
«Газпром» уже объявил, что после 2019 года он не намерен продлевать контракт с Украиной на транзит газа в Европу через ее территорию. В 2014 году на долю этого маршрута пришлось 42% всех экспортных поставок газа в Евросоюз из России. Но в этом случае необходимо пересматривать уже действующие контракты. В них предстоит согласовывать иные маршруты доставки. Не станет ли это очередным камнем преткновения?
Технически это возможно, но очень дорого. Точно так же можно поставлять газ в Италию через Северный поток кружным путем. Контракт с той же Италией подписан, по-моему, до начала 30-х годов и предполагает поставку очень больших объемов. Там почти что половина всех объемов, которые «Газпром» собирался поставлять по Южному потоку, направлялась в Италию. И не договорившись с Италией, весь проект турецкого потока не имеет смысла. То есть, если газ придет на границу Турции и Греции, не дойдет до Италии, то просто нахождение этих объемов газа на границе Греции бессмысленно.
По вашим представлениям, после отказа России от проекта «Южный поток», каковы шансы на успех проекта, называемого «Турецким потоком», если оценивать их со стороны именно Европейского Союза?
На мой взгляд, шансы нулевые. Турецкий поток проще всего остановить введением запрета на продажу «Газпрома» услуг по строительству подводных газопроводов. Газопровод через Черное море способны построить только компании из так называемого санкционного списка стран. То есть в конкретном случае «Газпром» законтрактовал компании из Италии и Швейцарии. Обе страны ввели санкции против России и легко могут увеличить список этих санкций, ведя туда поставку барж трубоукладчиков. Не менее важный вопрос – это отсутствие денег для финансирования строительства. Если «Газпром» не смог занять деньги на строительство «Южного потока» совместного проекта с кредитоспособными партнерами, то в одиночку занять деньги подобно невозможно. Ну и самое главное, конечно, отсутствие рынка. На границе Греции и Турции рынка газа нет. Газ необходимо доставить потребителю, и «Газпром» рассчитывает на то, что те же итальянцы за свои деньги построят довольно длинный газопровод от Турции до Италии. Такое возможно, конечно же, но только после больших скидок и получения преференций со стороны «Газпрома». То есть «Газпром» в итоге мало того, что затратит большие деньги, но в итоге будет вынужден продавать газ по сниженным ценам. Без этого никто не станет строить трубу.
Напомню, наш собеседник – исполнительный директор американской исследовательской и консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Антимонопольные претензии Европейского Союза, предъявленные российскому «Газпрому». Продолжаем выпуск. Еще на начальных этапах нынешнего антимонопольного расследования Еврокомиссии в отношении «Газпрома» с обеих сторон звучали предположения о том, что многие проблемы мог бы решить допуск и других российских компаний к экспорту газа в Европу по трубам, принадлежащим «Газпрому», то есть отмена ныне действующей его монополии на такой экспорт. В какой мере, по вашим представлениям, такая схема актуальна и сегодня?
Отмена монополии «Газпрома» на экспорт газа могла бы тут же обеспечить допуск к газопроводу «Опал». Это газопровод, соединенный с «Северным потоком», который сейчас используется примерно на половину мощности. Но второй способ тоже не такой сложный. Достаточно продавать российский газ на границе Евросоюза. Тогда газ поменяет владельца и станет европейским, и проблема доступа тоже ликвидируется.
«Газпром» надеется уже в ближайшие месяцы подписать новое соглашение с Китаем о поставках в будущем газа по так называемому западному маршруту, то есть проектируемому газопроводу «Алтай» от западносибирских месторождений, из которых, кстати, сегодня идет газ и в Европу, до западных границ Китая. Год назад стороны подписали соглашение о поставках газа из России по восточному маршруту, предполагающего строительство трубопровода «Сила Сибири» от новых месторождений газа в Восточной Сибири на северо-восток Китая. Каким образом цены, предусмотренные российско-китайским контрактом по восточному маршруту, могут повлиять на ценообразование в рамках поставок по западному маршруту, если этот проект в итоге состоится? Михаил Корчемкин.
Как ни парадоксально, но цена на газ, поставляемый в Китай по западному маршруту, может оказаться ниже, причем существенно ниже средней цены европейского экспорта «Газпрома». То есть Европа может взять низкую китайскую цену за новый ценовой ориентир. Почему газ по западному маршруту будет ниже? Это тоже понятно. Газ, который пойдет по силе Сибири, приходит в Китай относительно недалеко от основных центров потребления. Газопровод «Алтай» пересекает границу где-то в пустыне, очень далеко от крупных центров. И поэтому китайцы должны построить очень длинную дополнительную трубу. И в итоге себестоимость доставленного газа будет достаточно высокой. Одним словом, если взять цену на газ в Харбине и посчитать обратным счетом до границы, до места пересечения границы газопроводом «Силы Сибири» и газопроводом «Алтай», то на «Силе Сибири» цена должна быть выше, а на «Алтае» ниже.
Иначе говоря, Китаю для российского газа по западному маршруту нужна заметно более низкая цена его покупки на границе, с тем, чтобы после прохождения по территории страны до промышленных районов, где сосредоточены основные потребители, итоговая цена не отличалась бы особенно от цены российского газа, полученного по маршруту восточному.
Цена на газ, поставляемый по западному маршруту, зависит от цены уже подписанного контракта. И контракт, определяющий цену газа, поставляемого по Северной Сибири, сейчас мешает «Газпрому». Цена, достигнутая в мае прошлого года, примерно равна среднеевропейской цене. То есть продавать газ по газопроводу «Алтай» придется по более низкой цене, ниже европейской. Таким образом, мы получим парадоксальную ситуацию, что поставки газа в Китай по западному маршруту будут менее привлекательны для «Газпрома», чем поставки в Европу. И наоборот, они будут стимулировать европейцев к пересмотру контрактов и к снижению цены до уровня китайской цены.
Тем не менее, если соглашение по западному маршруту будет подписано уже в ближайшие месяцы, сколько времени может потребоваться на реализацию проекта?
Китай строит газопроводы на основе 5-летних планов. Газопровод «Алтай» в 5-летку не входил, то есть в Китае еще какое-то время займет обсуждение проекта и включение новых газопроводов в план, что, опять же, может сильно задержать переговорный процесс. Например, переговоры по восточному маршруту длились около 12 лет. Насколько я помню, первый визит Путина в Китай по газовым делам состоялся где-то в 2003 году, а контракт был подписан в 2014, то есть 11 лет.
Спасибо. Напомню, на вопросы «Радио Свобода» отвечал исполнительный директор американской исследовательской и консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Итак, антимонопольное ведомство Европейского Союза 22 апреля официально представило свои претензии российскому «Газпрому», завершив таким образом очередной этап антимонопольного расследования, которое было начато в сентябре 2012 года. Оно изначально было сфокусировано на бизнесе «Газпрома» в 8 бывших соцстранах Центральной и Восточной Европы, вошедших позже в Европейский Союз – Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Чехия и Эстония. То есть в странах, полностью или в подавляющей части, зависимых от поставок газа из России. «Газпром» заподозрили в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынках этих стран. Начиная со дня официального предъявления ему антимонопольных претензий Европейской комиссии, у «Газпрома» есть 3 месяца для аргументированного ответа на них, или даже для того, чтобы оспорить эти претензии. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.